Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
И Владимир Аверин. Здравствуйте.
У нас в гостях настоятель храма великомученика Георгия Победоносца в Коптево, протоиерей Сергий Дикий. Здравствуйте, отец.
Здравствуйте, отец Сергий.
Добрый вечер.
Наше досье.
Протоиерей Сергий Дикий родился в 1967 году в Твери, учился в Тверском музыкальном училище на дирижерско-хоровом отделении, окончил Московскую духовную семинарию, с 1991 года служил священником в Тверской губернии, позднее переехал в Москву, служит настоятелем в храме великомученика Георгия в Коптево.
Володя поделился с нами впечатлением от не столь давней поездки в Великую Британию.
Да. Да. Ну, это вообще в тему.
Поделитесь со слушателями.
Там поговорим о странностях любви, иного я не вижу разговора. Вот это вот как всегда. В общем, мы о странностях любви сегодня будем разговаривать. И одна из таких заметок путевых. Я неожиданно для себя оказался в Оксфорде. И уж совсем неожиданно для себя я был приглашен на службу. В общем, отчасти это был такой прагматический подход, потому что принимающая меня сторона сказала: «Вы пойдем на службу. Там после этого еще и бесплатный ужин мы сэкономим». Изрядно.
Покормят.
Покормят. Я человек любопытный.
Это не православный был храм?
Нет, англиканский. Англиканская церковь, все там, причем Оксфорд, 12 век, понимаете, вот готика.
Ароматы эпохи.
Роскошная совершенно готика, все красиво. Значит, не очень много было народу, но, в принципе, церковь была заполнена, но вот эти вот скамьи, по бокам. Вот мы все сидели, всем выдали, соответственно, на английском языке книжечки с псалмами, которые в нужный момент нужно было как-то так читать или подпевать. Вот начал службу священник, мужчина, дальше там вступал хор, что-то вот он вел, а потом, неожиданно для меня, то есть я теоретически знал, что в англиканской церкви есть женщины в сане, но живьем никогда не видел. И вот первый раз я увидел живьем. Выходит такая вот тетенька, такая в кудельках, такой у нее перманент горизонтальный, такие очочки простые, одета соответствующим образом, в черный вот этот вот балахон с белым воротничком, и начинает читать, явно читал Евангелие. И довольно долго, и, в общем, я-то так своих... Там, давай локтем в бок пихать, типа, вот.
Куда попали.
Вот, они мне говорят: сиди, молчи, зато покормят. Ну, вот, собственно...
Вот так вот, чрево.
Не, ну, я-то был туристом, собственно. Я был туристом, это для меня это было такое вот шоу. Дальше мы с ними как раз обсуждали, а, собственно, а как, на что никто не понимал смысла моих вопросов. А что, собственно, тебя...
А какая разница, да?
Да, что тебя смущает? Я говорю: ну, как-то женщина, священник, я первый раз вижу. Ну, знаешь, ты там колледж Святой Троицы первый раз видишь, и коров вот этих вот оксфордских первый раз видишь. Что, ты много чего в жизни не видел, вот, наконец, посмотрел на женщину-священника. И это воспринимается как абсолютная норма, это ни в ком не вызывает... Ну, во всяком случае, я не встретил никого, в ком бы это вызывало протест. Может быть, в ком-то и вызывает, но тебе просто не приходят тогда на службу, зная, что там будет женщина-священник.
Скорее, протест вызывает обратное сейчас у большинства современных людей. Почему женщине нельзя становиться священником, и почему в православной церкви это абсолютное табу?
Ну, не только в православной церкви это абсолютное табу.
Ну, мы, прежде всего, ученики Христа. И мы знаем, что Господь всех апостолов собрал на Тайный вечер и сказал, показывая на хлеб и вино: «Сей кровь моя и тело мое, творите мои воспоминания». И среди апостолов не было ни одной женщины.
И может, это случайность?
Может быть,
в Евангелии?
Нет.
Случайностей не бывает.
Но вы знаете, может быть, он там все было ограничено все-таки иудейской традицией. Потому что, как известно, в иудейской традиции и в синагоге-то вот отдельно от мужчин, чтобы близко не было и не смущали. Давайте делом заниматься. Мне такой подход близок. Я сразу свою позицию обозначу. Мне близок такой подход, я буду его отстаивать в течение ближайшего часа.
Когда мужик при деле, а баба в стороне.
Да. Вообще это мужское дело.
Домостроиться.
Да, ну давайте
православных, уже. Православной церкви, прежде всего, если даже не вдаваться в постановление соборных, потому что для светского человека построение собора, они ничего не значат. Именно во время божественной литургии священник представляет Христа, и происходит встреча с Богом, то есть совершается таинство. Если в протестантских,
англиканских,
да, они воспоминают то, что было. И в основном там пастырь, священник, он является, имеет функцию проповедника, миссионера.
Рассказчик.
Да, тот читает Священное Писание. Они вспоминают, что это было. То в православной церкви каждая Евхаристия – это встреча со Христом.
Реальная встреча, да, с реальным Богом.
Да, и священник, он представляет Христа. И Господь, Он пришел в мир, воплотился через Царицу Небесную, Матерь Божию, и Он сам, мы Его представляем именно как мужчину, поэтому, естественно, только мужчина может совершать таинство Святой Церкви.
А получается, что и статус там, священника, священнический статус в православии и, скажем, в католицизме, он принципиально иной, чем в протестантских церквах?
Ну, как здесь понять статус священника?
Роль Нет. его...
Больше сказать, что ответственность особая священника, потому что это же ведь служение, и на это служение женщина просто не подходит, если так, если вдаваться в подробности. Потому что Господь именно наделил особыми дарами мужчину, и то, что в него не хватало, добавил в женщине. И женщина с мужчиной, естественно, они друг друга дополняют. И женщина, прежде всего, она хранительница очага. Это ее самое главное предназначение. И женщина, она должна быть настолько умнее мужчины, чтобы даже он об этом не догадывался, как часто говорят. Женщина, она, если сравнить женщину с мужчиной, это как сравнить Москву с Санкт-Петербургом. Вот как устроены улицы.
Причем Москва женщина здесь.
В Москве?
Естественно.
Конечно, да. Потому что есть круговое движение здесь у нас. Там пробочка, там объехал. А Санкт-Петербург, ну, западное строение улицы, как, в общем-то, европейское такое. То есть прямые улицы, углы, вот уперся, все. Прямо, вот только так. И если говорить о служении женщины в церкви, то именно в православной церкви очень широкий спектр именно
функций,
да, и осуществляют именно женщины. Если мы вернемся с вами в то непростое советское время, как часто священники того времени, кто в то время служил, всегда говорили, что христианство выстояло на белых платочках.
На бабульках.
Не только,
не
на,
только
бабульках.
На бабульках.
На женщинах.
На женщинах. Вот в то время, это мое детство, когда я приходил в храм, я не видел, ни одного не было мужчины в храме, который стоит и молится. В алтаре были, а вот так вот, чтобы приходил в храм, не было. Почему? А потому что в то время, если ты верующий человек, то ты изгой общества.
Карьера закрыта.
Да, твоя абсолютно. Карьера закрыта. А женщина, если она любит, ей все равно. Карьера,
ее карьера не волнует.
Да, но если мужчина, он рвется к цели. Мы знаем очень много прекрасных композиторов-мужчин, да? Писателей, врачей, дирижеров, музыкантов. Хотя музыканты тоже есть женщины, но все равно именно вершины достигают мужчины. А почему не достигают? А потому что у них есть женщины, которых дома поддерживают, которые делают очаг домашний. Или если нету жены, то есть мать, которая воспитала его. Да, она также жила именно для этого. И она больше времени направляла на то, чтобы воспитать того или иного великого музыканта.
Ну вот смотрите, но в какой-то же момент женщина такому порядку начала очень сильно сопротивляться. И я вот вас слушаю сейчас, и действительно, вы говорите о том, что у мужчины и женщины изначально Богом данные определенные роли или функции, если сказать грубее. И мужчине, например, не приходит в голову сокрушаться и бороться за свои права рожать детей. Потому что, ну, понятно, что мужчине это никак, никоим образом не нужно и не может быть свойственно. Но женщина рвется,
хотя я хочу,
быть
хотя,
священником, например. Хотя
да
это
не рвется, я таких не встречал у нас вообще-то.
Ну, вот на Западе целые на этот счет движения. Ну, я не знаю, вот на ту же гору Афон, сколько раз пытались женщины пробраться в том или ином качестве, в мужском обличье, хоть на землю сойти, ногой топнуть по этой святой земле.
Ну, все это, ну, это все заканчивалось.
Заканчивалось печально, но тем не менее, да.
Кулы
а что случилось?
Там
что, как, с вашей точки зрения, что случилось? Почему вдруг женщины начали так активно посягать на мужские роли и требовать их себе? И некоторые даже ими пользуются, завоевывают их и достигают в них больших успехов. Например, архитектор Заха Хадид, наверное, самая знаменитая женщина-архитектор, хотя архитектура изначально это очень мужская всегда была область деятельности. И достижения там всегда высочайшие были только у мужчин. Ну вот появилась одна женщина в 20 веке.
Ну и зато появилась, знаешь, десятки тысяч, если не сотни тысяч женщин, шпалоукладчиц на нашей исторической родине. Хотя ну, это тоже изначально есть, была такая
да.
мужская. Какая профессия?
Советское было, такое давай, воспитание.
Но это все-таки вынуждено, потому что мужиков всех поубивали на войне, и пришлось женщине брать на себя очень многие мужские функции. Но и в более благополучных странах, в Европе, где, в общем-то, так война не выкосила мужское население, все равно женщины еще до, ну, в конце там, 19 века начали переодеваться в штаны и пытаться, в общем, наравне с мужчинами вершить мировыми делами. Почему? Что случилось с нами? Почему нам надоело довольствоваться нашими испокон веку отведенными нам ролями?
Я думаю, что женщина, она...
Дура?
Нет, нет, она... Тот дар, который в ней есть, дар терпения, любви, особой мудрости женской, которую она, естественно, реализует в своей семье. Если она это реализует, в ней пятеро детей по лавкам. И если привести пример, допустим, матушек-священнослужителей, которые иногда успевают в разных областях и детей своих воспитывать, и хором управлять, и катехизаторские курсы вести, и флористику.
И рукоделие.
Уже, да, флористику уже тоже изучили, освоили, и храм украшают. Человек реализует себя. И я думаю, что это в основном возникает из внутренней такой психологической какой-то травмы, какой-то обиды. Человека обидели в детстве, может быть. Мы же представляем, что появляется человек, который получил какую-то травму, с ним что-то произошло, его с ним, то есть человек болен просто-напросто. А это произошло почему? Может быть, ее чем-то сильно обидели мужчины, как часто бывает. То есть предали, бросили. Ну и вот в отместку я вам покажу, я не хуже вас. Может быть, из-за того, что не было у этого человека такой теплой, прежде всего, самая причина главная, что не было той атмосферы в детстве.
Примера не было.
Да, которая дает потом в дальнейшем, ведь дети, они повторяют своих родителей. Как мы воспитываем своих сыновей? Как воспитывал меня отец? Хочу я этого или нет, но я делаю так же, даже как-то вот подсознательно. И также, если мать создала в домашнем очаге вот эту добрую, светлую атмосферу, где всем было тепло и радостно, то уже дочери...
В министры не пойдет.
Нет, почему? Он, может быть, и в министр пойдет. Но семья все равно будет на первом месте у этого человека. Просто бывают женщины, конечно, еще от природы с таким, с мужским умом, характером. Бывают такие женщины. Но ничего им женское не чуждо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». У нас в гостях протоиерей Сергий Дикий, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца в Коптево. Говорим сегодня о мужчине и женщине вообще и в церкви.
Ну вот все-таки давайте проведем разницу, потому что вот я слушаю, естественно, там, как у человека, обремененного каким-то экономическим образованием, у меня есть возражения по поводу там, роли женщины в обществе. Я бы хотел все-таки вернуть в церковь. В то, как понимает христианство роль женщины. И для меня, вот, на самом деле, один из важных вопросов, касающийся как раз истории христианства, истории православия, это почему, собственно, женщину пустили в храм?
Потому как что...
Ну, так это, потому что иудейская традиция разделяет помещение для мужчины и женщины. Ислам, который возник позже, он эту традицию иудейскую подхватил и разделяет тоже помещение для мужчины и женщины. И вот если мы берем учение, вышедшее там, из книги, из Ветхого Завета, то только христианство соединило. И там же есть вполне разумное объяснение. Послушайте там, любого мусульманина. Он скажет, что мужчина приходит в мечеть, чтобы общаться с Богом. И вот эти вот женские прелести...
Отвлекают
его от этого. Более того, и сейчас это сохраняется. Вообще это дело мужчины. А мужчина передает. Он приходит домой, женщине даже не обязательно там ходить каждую пятницу в мечеть.
Муж расскажет.
Да, он приходит и пересказывает. Он проводник как раз. Он проводник этого знания, проводник божественного в свою семью. И тогда эта функция совершенно нормальная. А почему вдруг женщина получила равные возможности присутствовать на литургии с мужчиной?
Христос сам сказал, что вы есть царское священство. Он обратился ко всем, и к мужчинам, и к женщинам. И проповедью, мы знаем, занимались и те же жены мироносицы. И мы видим, что после своего воскресения Господь прежде всего явился кому? Тем, кто его не оставил у креста. Апостолы разбежались. А жены мироносицы до последнего находились со Христом.
Однако, извините, я вас прерву, жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. А закон как раз говорил отдельно, вот туда, за загородочку.
Нет, тут молчать, чтобы Слово Божие проповедовалось в храме. Потому что женщины любят поболтать, мы прекрасно знаем. И мне часто приходится тоже в храме говорить о том, чтобы молчали там, подсвечницы у своих подсвечников, чтобы не давали своих назиданий, как, куда и ставить свечи. То есть пускай люди сами поставят и сами личную встречу имеют с Богом. И место, даже если вы договорите, разделение, в монастырях особенно, в монастырях принято ставить, с правой стороны стоят мужчины, слева стоят женщины.
Вот, разумно.
Да. Но это разумно. Все равно какая-то дискриминация.
Между ними вот перегородочка.
Не надо, зачем? Разумно, но чтобы не мелькало она там перед глазами его, да? Вот. Разумно, но когда в московских храмах, где, допустим, женщин меньше, чем мужчин, вот попробуй раздели их, как они там будут бедные стоять. Вот. Поэтому тело Христово, оно в людях. Господь пришел спасти все человечество, и мужчин, и женщин, и дары Духа Святаго дает, в общем-то, в равной степени всем. И человек имеет встречу сам личную с Богом. И именно в православной церкви, если мы будем сравнивать, как вы сравнивали, с мусульманством, с буддизмом, именно женщина, она возводится на высокую степень служения. Так как мы знаем, что именно женщины принимают ангельский чин, становятся монахинями, потому что апостол сказал всем, если хочешь все оставить ради Христа, пожалуйста, оставляй, это самое лучшее, да? Если можешь вместить, да вмести. То есть, если ты готов все оставить для того, чтобы только служить Господу, это и мужчинам относится, и женщинам. И также женщины, они становятся монахинями, игуменями монастыря, да? Ну, в которых совершает богослужение, естественно.
Все равно мужчины.
Да, все равно мужчины, без мужчин никуда. А вот Афон, тоже женщиной, только с одной, с Царицей Небесной. Матерь Божия там присутствует. Она сказала, что я буду там. Ну да, я буду там одна. И, естественно, христианки, которые знают, кто такая Матерь Божия и какое имеет она заступничество, конечно, они слушают эти слова Царицы Небесной. И сделано такое особое место молитвы. Если Афон, я думаю, можно его сравнить с алтарем в храме, святую гору Афон, где женщин не допускают, да, вот как в алтаре, где совершается молитва особая, так же и там. А служение женщины в православной церкви имеет очень большой спектр. Если сказать, какие должности в храме занимают женщины, то есть мужчин будет меньше все равно. Потому что и уборка, и украшение храма, и шитье облачений, и золотошвейки. Не мужчина же золотошвейки.
Там... Когда-то были мужчины.
Когда-то были мужчины, да.
Так вот я про что и говорю, что, может быть, все это произошло только потому, что там мужчины ленивые и нелюбопытны.
Их стало меньше.
Их стало меньше в силу разных исторических причин.
И поэтому женщины...
И была такая мощная экспансия женщин.
Мало было так семейных стало, которые этим могут заниматься. А если семьи крепкие, как раньше? Раньше семьи были многодетные. И, естественно, женщины прежде всего занимались своей семьей. Если у тебя 8-12 человек детей, понятно, как она может заниматься еще золотошвей. Золотошвейкой быть где-то, что-то там шить,
вот
где-то
помогать. Вот при монастырях как раз.
А в настоящее время много одиноких женщин, тех и вдов, которые, в общем-то, служат в церкви. И служат в церкви достойно. Хоры. Мужские хоры, это, конечно, красиво.
Да уж гораздо.
Это прекрасно, лучше. Да. Мужские хоры, раньше только мужчины в хорах пели, да.
Ну вот
смотрите. А сейчас... То есть в основном...
Ну, правильно, вот мы все время с вами говорим о том, как было раньше и как сейчас. Ну, раньше и только мужчины служили, а сейчас в некоторых уже в некоторых формах христианства служат женщины.
Ну, это
где
не форма.
Гарантии, что
это
у
не
нас
форма христианства, через... это, знаете, это форма заблуждения, понимаете?
Поэтому тут...
То есть все равно мы говорим о том, что мир меняется, и какие-то вещи, которые раньше считались недопустимыми, невозможными, сегодня уже абсолютно стали нормой. Уже скоро, мне кажется, даже какой-то такой чисто внешний этикет поведения в храме женщины тоже, ну и мужчины, тоже сойдет на нет. Пока что мы пропускаем мужчин к чаше, к причастию, но детей с женщинами пропускают впереди мужчин. Получается, женщина впереди.
Нет, это, понимаете, это внешние традиции, я бы сказал, такие внешние традиции, на которых особо обращать внимание нельзя. А где-то, может быть, и наоборот. Это вот, допустим, здесь у нас так принято. Ну, допустим, ношение платка. У нас женщины все в платке, да, а вот, допустим...
И в юбке.
А в Греции, допустим,
уже
женщины
нет.
Ходят без платков.
Ну вот.
А почему?
Жарко.
Нет. Потому что они долгое время были под игом мусульманства. И чтобы их не путали вместе, что они мусульмане, они ходят без платков, потому что те все в платках. Понимаете? То есть это внешняя традиция, понимаете? Она может быть как-то изменяемой, конечно. И я думаю, что одежда сейчас у людей стала другая, чем раньше. Там ходили старобрядцы под булавочку, да, там, и длинные юбочки, да, там. Понятно, что, в общем-то, меняется какой-то, может быть, внешний какой-то облик. Но есть те вещи, которые неизменимы, потому что мы ценим не то, что ценим, а храним. Храним то, что заповедал нам Христос, и что Он нам оставил. Вот от этого мы не должны никогда отходить, от той евангельской истины, от того, что нам передал Господь. Вот как раз все вот эти вот, можно сказать, отступления от веры, те, которые дальнейшие после раскола церкви возникли, там разные протестантские течения, да, там англиканская церковь, они вот эту суть, они утеряли. А когда суть утерял, когда ты утерял основу, то тебя занесет еще дальше. Поэтому
то форма здесь, может трансформироваться.
Да, конечно. Угодно. А здесь реально человек встречается с Богом, со Христом. И я надеюсь, ведь Священное Писание говорит, что церковь до конца века будет стоять, и врата ада не одолеют ее. И вот эта самая основа должна всегда остаться. Может, архитектура храма меняться, понимаете? Может быть, там язык богослужения может меняться в том плане, что какие-то новые переводы, новые святые, да? То есть это все может меняться, но суть, она должна оставаться всегда, потому что она истина, передана Богом. Если мы это именно с этой позиции воспринимаем, и именно для нас очень важно, что Священное Писание и Священное Предание. Вот на основе этого, естественно, церковь сохраняет свою истину. А эти все вопросы, а почему так, а почему это, потому что человек просто по своему незнанию их задает.
Но с другой стороны, церковь – это не только, не только как бы это сказать, сам
догмат.
Сам процесс, вот, да, не только предание, это еще и община. Ну, невозможно.
Люди.
Люди, да.
Это семья.
Да,
это
хорошо,
семья.
Это семья.
Семья.
Но получается, да, что вот, может быть, в благодарность за то, что там в советское время на платочках белых выстояла церковь, теперь, если мы берем лицо, гендерное вот такое вот определение современной православной церкви, мне кажется, что оно женское лицо. Потому что, когда вы приходите куда-нибудь в храм, то это женское лицо. А если в общине преобладают женщины, то они все равно так или иначе, они навязывают, как мне кажется, свою модель
мышления,
свою модель поведения этой общине. И мужчина-священник, он, да, вот там в алтаре, он отстаивает свою территорию, туда вам нельзя. А вся остальная жизнь, которая вокруг алтаря происходит, не менее важная, наверное,
То есть вы хотите сказать, что такое влияние оказывается.
Мне кажется, влияние, что она подчинена женщине, и я готов протестовать.
В этом вопросе можно вернуться к устрою семьи, обыкновенной
семьи. Я только хотел сказать, семья вот же как если, малая церковь.
Да, как малая церковь. Семья есть малая церковь. И вот жена, она может мужа учить, допустим, сколько соли в борщ положить, он ее послушает, какую рубашку одеть, он ее послушает, там в костюм, то есть в тех вопросах, которые она более сведуща его. А если она начнет ему говорить, что вот нам конкретно какие-то ситуации, там ехать в отпуск, не ехать, как там тратить там
деньги. Сейчас замечательно женщины с этим справляются.
Знаете. А вот это значит, мужчина отдает свои позиции.
Так вот и я про то же.
Вот этого не надо делать.
Так нет, если уже трансформировалась семья до такой степени сегодня.
Не все такие семьи.
Ну, большинство,
к сожалению.
То эта волна, я боюсь чего, что эта волна захлестывает и православную церковь.
Православная
и
церковь.
Поэтому за загородку, ну хотя бы формально, за загородку, чтобы знали место свое, конечно. Тогда проще.
Определим размеры и форму этой загородки через короткую паузу. Это программа «Светлый вечер». Мы вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».